Глава третья. Заноза под ногтем. Предместье, в котором помещалась вилла Дентона, лежало к западу от Нью-Йорка, можно сказать, за городом, и граничило с громадным парком. Дилижанс высадил своих пассажиров уже у парка. Две дамы, никто иные, как Нат Пинкертон и его помощник, оставили омнибус последними. Дом мистера Дентона представлял из себя великолепный коттедж, стоявший на краю отлогой возвышенности. Когда сыщики подошли к причудливо изукрашенной решетке, окружавшей дом, они заметили около него несколько полицейских, что-то тщательно рассматривавших в клумбах и на дорожках сада. Нат Пинкертон с удивлением посмотрел на Боба и быстро пошел по направлению к подъезду.
«Что вам угодно, миссис?»
— встретил его величественный лакей.
«Мистер Дентон не велели принимать никого из посторонних».
Великий сыщик шепнул что-то на ухо лакею, после чего тот вежливо поклонился и широко раскрыл двери. Когда Пинкертон и Боб начали подниматься по широкой мраморной лестнице кверху, лакей пожал плечами и проговорил.
«Удивительный человек. Я готов был поклясться, что это две женщины, и младшая притом прихорошенькая».
Поднявшись во второй этаж, Пинкертон передал встретившему его другому лакею свою визитную карточку, чем вызвал такое же удивление, как и внизу.
«Сейчас доложу, мистер Пинкертон», — почтительно сказал он.
Минуты через две он вернулся и провел великого сыщика с его помощником в роскошный кабинет Дентона. Вышедший к ним хозяин, увидев двух дам, отступил назад и робко обратился к лакею.
«Что это значит? Где же мистер Пинкертон?»
«Это я и есть мистер Дентон», — обратился к хозяину великий сыщик. «А вот это», — продолжал он, указывая на Боба, — «мой помощник Боб Руланд. Позвольте вас познакомить».
«Господи!» — удивленно проговорил хозяин. «Ни за что в жизни не узнал бы я вас под этой маской.
Вы, значит, берете на себя это дело, мистер Пинкертон. От всей души благодарю вас за это. Садитесь, пожалуйста». После того, как гости закурили по великолепной сигаре, предложенной хозяином, великий сыщик приступил к делу. «Идя к вам сюда, мистер Дентон», — начал он, — «я видел у вас в саду полицейских. Что это значит? Ведь, если я не ошибаюсь, убийство вашей дочери произошло третьего дня, и, конечно, еще вчера утром все было осмотрено».
«Совершенно верно, мистер Пинкертон», — со вздохом ответил Дентон. «Но дело в том, что вчера вечером у меня в доме был еще один смертельный случай».
«Вчера вечером?» — удивился Пинкертон. «Тоже убийство?»
«Безусловно, нет, так как в доме никого посторонних не было. Но, тем не менее, причины смерти более чем загадочны. Они прямо-таки необъяснимы. Погибла наша горничная Кларисса».
«Будьте добры, мистер Дентон», — серьезно сказал великий сыщик. «Расскажите мне, что вам известно об этом последнем случае, по возможности, не пропуская ни одной мелочи, как бы незначительно она вам ни казалась».
«Собственно говоря, нечего и рассказывать, мистер Пинкертон. Дело произошло следующим образом. Когда следственные власти окончили осмотр тела несчастной Мэри и комнаты, в которой совершено было убийство, настал уже вечер. Кларисса начала приводить в порядок комнату и, между прочим, захотела выколотить коврик, покрывавший подушки козетки, на которой найдена была моя дочь. Взяв коврик, Кларисса вышла в сад и начала вытрясать его над небольшим прудом, который вы видите из этого окна. Я еще, сидя здесь, любовался ее ловкостью. Вдруг она слегка вскрикнула, отдернула правую руку, бросила на траву ковер и зашаталась. Когда к ней подбежали, она была уже мертва».
Нат Пинкертон быстро вскочил с кресла, на котором сидел, и нервно прошелся по комнате. «Тело горничной еще здесь?» — отрывисто спросил он.
«Да, оно лежит в комнате для прислуги. Его уже осматривали и ничего не нашли».
«Идемте туда, мистер Дентон», — проговорил сыщик. «Я должен сам осмотреть труп Кларисы». Мистер Дентон сейчас же поднялся и повел сыщиков вниз по лестнице, находившейся внутри дома. В комнате для прислуги, находившейся рядом с буфетной на кровати, лежало тело молодой горничной, уже покрытой белой простыней. Сыщик отдернул покрывало и, скрестив руки на груди, долгое время пристально смотрел на покойницу. Губы ее были плотно сжаты, как бы под влиянием страшной боли. Глаза совершенно выкатились из орбит. Руки и ноги были судорожно скорчены. Лицо Ната Пинкертона было мрачно. Он покачал головою и сквозь зубы пробурчал. «Да, поистине артистически». Затем он нагнулся над трупом и внимательно осмотрел грудь, ноги и руки покойной Кларисы. Вдруг он испустил радостное «А-а-а!» и повернулся к стоящему сзади него Дентону. «Вы говорите, мистер, что Клариса отдернула от ковра правую руку?»
«Да-да», — поспешил ответить Дентон, совершенно не понимая радости великого сыщика. «Это я хорошо заметил, так как все время смотрел на работу покойной, сидя у окна своего кабинета».
«Так и есть», — как бы про себя проговорил Нат Пинкертон, внимательно разглядывая пальцы на правой руке трупа. Нат Пинкертон вынул из кармана пинцет и маленькие ножницы, коротко обрезал ноготь на среднем пальце правой руки покойницы и обратился к своему помощнику. «Подержи, Боб, руку вот так», — проговорил он. Когда приказание его было выполнено, он запустил пинцет далеко под ноготь, некоторое время что-то нащупывал и, наконец, вытащил инструмент обратно. «Довольно, Боб», — дружеским тоном обратился он к Руланду. «Заноза вынута. Интересно узнать, что это такое».
«Я думаю, обыкновенный кусок щепки», — заявил Дентон.
«Весьма возможно, во всяком случае, меня это интересует». Вооружившись лупой, он некоторое время рассматривал в нее вынутую из-под ногтя занозу и, наконец, торжествующим тоном произнес. «Фу, наконец-то я узнал секрет невидимки. Теперь мне вполне понятно, почему на трупах убитых не было никаких следов».
«Как? Вы уже раскрыли, в чем дело?» — недоверчиво обратился к сыщику Дентон.
«Нет, до этого еще далеко, ведь я еще не имею счастья знать преступника. Я только сделал очень важный шаг вперед».
«И это дала вам вот эта заноза?»
«Да, это дала мне именно эта заноза», — серьезно подтвердил Нат Пинкертон, тщательно завертывая в бумагу вынутый из-под ногтя покойницы предмет. «Теперь я позволю себе задать вам только некоторые вопросы и очень попрошу вас никому не говорить, что я осматривал труп вашей горничной».
«Все ваши приказания будут исполнены, мистер Пинкертон», — отозвался хозяин. «А теперь, может быть, можно вернуться в кабинет?»
«С удовольствием, мистер Дентон». Закрыв тело покойной снова простыней, сыщик вместе с Бобом вернулся в кабинет хозяина. Проходя мимо окна, Пинкертон увидел, что полисмены все еще шарили что-то в траве около пруда, и насмешливо улыбнулся.
«Итак, какие вопросы вы желаете задать мне, мистер Пинкертон?» — обратился к нему хозяин.
«Прежде всего, мистер Дентон, гости, бывшие у вас на балу третьего дня, все ваши хорошие знакомые?»
«О да, мистер Пинкертон, из всех 189 приглашенных было всего 3 человека, которые появились у меня на балу первый раз. Остальных я знаю уже по несколько лет. Это все члены наших аристократических семейств».
«А кто были эти 3 новых?» — снова задал вопрос сыщик.
«Они тоже вне всяких подозрений. Первый — мистер Лемис, вновь назначенный секретарь английского посольства. Затем лорд Сейгерн, владелец богатых поместий в Шотландии, который из-за разных неладов с правительством 12 лет провел в путешествиях и теперь поселился в Нью-Йорке. И, наконец, молодой мистер Роунет, очень богатый человек, ученый, недавно приехавший из Индии, где изучал естественные науки».
Нат Пинкертон издал какой-то неопределенный звук и сделал движение так, что скрипнуло кресло, в котором он сидел. «Из Индии, говорите вы?» — переспросил он. «Как бы познакомиться с этим Роунетом?»
«Если вас это интересует, я вам скажу, хотя, сознаюсь, не вижу в этом никакой связи с тем темным делом, по которому я имею удовольствие видеть вас здесь. Мы познакомились с мистером Роунетом на скачках. Я, надо вам сказать, большой любитель этого спорта. Так как мистер Роунет оказался моим соседом по месту на трибуне, то мы с ним разговорились. От него я узнал, что он недавно приехал в Англию, и так как оказалось, что он близко знаком со многими из людей нашего круга, то я и пригласил его к себе на бал».
«После печального события мистер Роунет был у вас?»
«Конечно, он вместе с другими заезжал вчера, чтобы выразить свое соболезнование. Но я не понимаю, почему вы так интересуетесь личностью мистера Роунета? Ведь не думаете же вы...
О, нет, конечно, нет, мистер Дентон, поспешно согласился знаменитый сыщик. Если я так подробно выспрашиваю вас о нем, то это лишь для того, чтобы составить себе, возможно, полную картину. Адреса мистера Роунета вы не знаете? Добавил он как бы вскользь.
Как же, Мидл-стрит, 59. Это будет даже хорошо, если вы зайдете к нему, мистер Пинкертон. Он ведь главным образом и танцевал с моей несчастной Мэри третьего дня.
Знаменитый сыщик поднялся с кресла и стал прощаться. «Я убедительно прошу вас, мистер Дентон», — серьезно проговорил он, — «никому не говорить о том, что я был у вас и что я принял на себя розыски. Это необходимо для успеха дела». Затем Пинкертон и Боб опустили свои вуали и вышли из комнаты, сопровождаемые недоумевающим взглядом хозяина.